אנחנו לומדים בספר כתבי
בעל הסולם, труды בעל סולמה, страница 580, статья Шамати 66, дарование Торы. Вопросы можно задавать на kab.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды бааль сулама, страница 580, статьи Шамати, статья 66, дарование Торы. Дарование Торы, произошедшее у горы Синай, не означает, что когда-то была вручена Тора один раз и больше не вручается.
Мы должны видеть эти процессы таким образом, как рассказано нам об Адаме Ришоне, потом о Вавилоне, потом о египетском изгнании, исходом из египетского изгнания. Сказано, человек должен видеть себя каждый день выходящим из Египта, то есть поднимающимся над своим эгоизмом с помощью Творца, когда он убегает от эгоизма, а эгоизм остается внизу, человек поднимается над ним в новых свойствах, которые обрел. То есть это процесс, который мы все проходим, и поэтому и относительно дарования Торы, когда мы проверяем нашу природу, наше эго, мы видим, что мы не способны с ним ничего сделать, кроме как подняться над ним. И когда мы отрываемся от него, тогда издали начинаем исправлять его. Это может быть возможно. И поэтому прежде это выход из эго, это называется выход или исход из Египта. А потом достигаем особой силы, которая называется Тора, особые условия, которые называются условиями дарования Торы, условия получения Торы. И потом начинаем исправлять эго, это 40 лет пустыни, и потом завоевание земли. Поэтому нет такого, чтобы что это было когда-то и сейчас нет. Все эти вещи, то есть духовное, оно все время существует. Все это существует духовным. Человек вступает по ступеням духовной лестницы, пока не достигает состояния вот этого дарования Торы. Следующий этап — это пустыня. И все, что он проходит, это все этапы, которые описаны в Торе. Народ Израиля ходит по пустыне, пока не входит в землю Израиля. Это обязательно для каждого. Поэтому есть там глава Мераглим, скажем, он тоже должен это пройти. И ему тоже придется включиться в эти проблемы и все эти состояния. Ну, каждый раз при новых условиях, поэтому Тора — это инструкция, которая ведет человека через все. И сейчас он хочет объяснить нам, что значит дарование Торы, и, может быть, мы можем приблизиться к этому состоянию. Пожалуйста.
Дарование Торы, произошедшее у горы Синай, не означает, что когда-то была вручена Тора один раз и больше не вручается. Ничто не исчезает в духовном, ведь духовное — категория вечная и непрерывная. Но лишь поскольку, с точки зрения дающего, мы непригодны для получения Торы. Мы говорим, что ее дарование было прекращено со стороны Высшего. Тогда как в то время, при вручении Торы у горы Синай, был весь народ Израиля готов к ее получению, как сказано, «И собрались у подножия горы, как один человек с одним сердцем». То есть весь народ был подготовлен тем, что у всех было одно намерение, одна мысль, только о получении Торы. А со стороны дающего нет изменений, и он всегда вручает Тору. Как сказал Бааль Шем Тов, что человек обязан каждый день слышать 10 заповедей с горы Синай.
То есть дарование Торы существует всегда со стороны Высшего, со стороны Творца. Нет никаких преград. Сказано, сегодня закрыто, нет дарования Торы. Нет такого. Это законы. Мы находимся в системе законов. Если мы соответствуем этим законам, чтобы на нас повлиял свет, возвращающий к источнику, который называется Торы, то он влияет. Если мы не соответствуем этому, то он не влияет. Не то, что он воздействует или не воздействует. Если мы достойны, если мы готовы, то мы как бы раскрываем его для нас. То есть это как я выхожу из тени под свет, начинаю приобретать загар. Если я снова ухожу в тень, то это на меня не влияет. Это понятно, да? Прекрасно. Что непонятно? Ну, дайте Амнону микрофон.
Не то чтобы это не было понятно, дело просто в том, что Тора была фактически дана тогда, когда народ Израиля был в поручительстве, как один человек с одним сердцем, напротив этой горы.
То есть свет, возвращающий к источнику, или вообще высший свет, он светит везде. Как сказано, полна земля знанием его. Если ты хочешь исправить себя, то ты должен достичь хисарон, то есть потребности в том, чтобы исправить себя, и тогда ты приближаешься к тому состоянию в этом свете, которое называется Тора. То есть свет воздействует на тебя, чтобы изменить тебя. И если ты очень хочешь, то ты как бы вызываешь это действие его на себя, но в общем это такой абстрактный свет, и когда ты достигаешь состояния, когда ты исправляешь себя с помощью света, ты произвел несколько движений к этому, то есть определенное объединение между всеми, свет исправил тебя, и ты продолжаешь дальше. Сейчас ты усиливаешь желание, чтобы свет наполнил тебя, и свет наполняет тебя. Ну, в общем, это такой абстрактный свет, он находится везде.
Это мы видим. Понятно, что я не менял, свет есть, но дело-то в чем? В Синае народ был в поручительстве, они приняли на себя клятву поручительства, а сегодня мы в этом не находимся.
Неправильно.
Как нам получить тогда Тору? Как можем об этом говорить?
Это неверно, дорогой мой. Они хотят быть в этом, только еще не находятся. Они стоят перед горой ненависти. Они говорят, мы сделаем и услышим. Мы хотим это сделать, но не можем. Но у нас есть к этому желание, мы готовы, мы очень хотим. Но пока еще где там? Взаимное поручительство — это, знаешь, достигают через какое-то время.
Вот и я об этом, Рав.
Готовность должна быть к этому.
Но если нет готовности, как может быть поручительство взаимное, даже если мы заключили между собой какой-то пакт? Я все равно не вижу, как нам к этому прийти. Я вижу, что мы как группа не можем прийти к тому поручительству, к которому мы так стремимся, для того, чтобы получить Тору.
Правильно, потому что мы пока что не очень хотим ее. Но свет постепенно воздействует во время учебы, во время распространения. При разных таких ситуациях мы приближаемся к этому, мы начинаем больше чувствовать, что такое поручительство, что такое объединение, где это реализуется. Мы начинаем видеть, где мы выполняем все эти действия, которые описаны и в статьях, и в письмах. Потихонечку продвигаемся. Изменения в нас, они происходят только с помощью света, возвращающего к источнику. Поэтому и достичь поручительства, ты говоришь, как-то мы еще не дошли, мы не способны, мы не хотим, и поэтому это не влияет на нас. Прийти к достижению поручительства, поручительство — это тоже обусловлено многими условиями, и также и светом, возвращающим к источнику. Но он пока еще не называется светом Торы, буквально, потому что свет Торы — это свет 613 светов, которые влияют на 613 желаний и исправляют их ради отдачи. Это уже практически так делается. А мы еще находимся до этого. Наше состояние называется период подготовки. Мы находимся сейчас еще в общем свете, но продвигаемся к этому каждый день.
Вопрос распространения в этом помогает?
Больше всего. Конечно.
Ну,
есть шанс. Да.
Какое-то время назад Рав сказал, что мы стоим перед раскрытием. Сейчас мы изучаем дарование Торы. Может быть, Рав может об этом больше сказать?
Мы сейчас находимся перед скрытием. И что тебе с этого?
Но мы говорим о даровании Торы. Мы хотим получить Тору.
Мы хотим получить Тору.
Мы думаем, что мы хотим.
Ага, думаем. То есть мы должны сконцентрировать общее совместное желание для получения Торы. Это желание — это желание к объединению, чтобы быть как один человек с одним сердцем. Тогда, благодаря тому, что мы объединяемся, благодаря свету Торы, который исправляет нас к объединению, мы достигаем состояния, чтобы у нас было одно желание, чтобы вошел один свет, и тогда мы достигнем слияния, реализации Торы. Чтобы все это захотеть сделать, мы должны постараться объединиться и во всем, что только возможно. И каждый раз, когда мы стараемся, мы должны видеть, где мы еще не преуспеваем. И, может быть, мы не находимся у горы Синай. Может быть, мы пока еще находимся в раскрытии фараона между нами, как сказано, и возопили сына Израиля от работы. Они хотели объединиться в Египте. Все исправление, начиная от праотца Авраама и далее, это исправление объединения. Как Йосеф хотел объединиться со своими братьями, потому что это Йесод. Йесод — это свойство, которое соединяет всех. И они вошли в Египет, потому что не хотели объединяться в Йесоде. Поэтому возник конфликт между ними, эго, которое называется египетский фараон, они не хотели это сделать. И все время на протяжении 400 лет египетского изгнания, это 4 ступени, когда они хотели объединиться между собой. Все это направлено на объединение. Пока они не увидели, что ничего не сделаешь, наше эго никогда не позволит нам этого. И тогда они поднимают руки и кричат к Творцу. А мы еще не совсем раскрываем, что мы так хотим уж объединиться, и фараон не дает нам. Мы пока находимся в таком подавленном состоянии. Будем надеяться, что мы раскроем. Когда раскроем, раскроем отчаяние, вот желание достичь объединения, и тогда высшая сила, тот самый свет подействует на нас и вытащит нас, вызволит из этого желания получать, и тогда мы будем готовы к объединению. И фараон не будет с нами. То есть мы как бы будем свободны от него. Теперь вопрос. Что мы делаем дальше? Мы достигаем состояния, когда мы хотим объединиться, но как ты можешь захотеть объединиться, если нет у тебя желания ни к чему? То есть и мы как бы перед горой Синай обязуемся. Вот этот весь египетский фараон сейчас находится в этой горе ненависти. Мы говорим, мы возьмем Тору, мы поднимемся на вершину горы, мы обретем, мы покорим эту гору и сделаем ее горой Творца, храмовой горой. Это, по сути, процесс, который мы должны пройти. Этот процесс, он всецело в наших желаниях. Мы используем каждый раз нашу силу, объединение желаемого, продвигаясь к этому, и свет, который все время находится в нашем распоряжении.
Относительно того, что вы сейчас говорите, что значит обрести свой мир в одночасье?
Не знаю.
Но это звучит как какой-то ускоренный вход, не знаю.
Ты ищешь всякие трюки. Я этого не видел в своей жизни. Есть этому много объяснений. Я спрашивал Рабаша и получил тот же ответ, который сейчас передаю тебе.
А, ну так я удостоился.
Да, точно так же спросил я. Да, Цвика. Не даю тебе микрофон.
А кто их спрашивает? Ну, сказано, Тора называется эликсиром жизни или смертельным ядом. И как эти противоположные вещи можно уместить в разуме? Где определяется, яд это или эликсир?
Тора — это свет бесконечности, который заполняется, свет заполняет собой все. Использование его зависит от пользователей. Пользователи — это мы. Относительно нас, то есть мы можем использовать этот свет так, чтобы он казался нам просто тьмой, египетской тьмой. Это тоже свет, но только свет, который натыкается на желание получать, он вызывает в желании получать именно ощущение тьмы, страшные страдания. То есть мы все время продвигаемся к концу исправления, но только поэтапно. И там, где я не двигаюсь к конечному исправлению, свет воздействует на меня, вызывает тьму. Но мы продвигаемся, но со страданиями, с проблемами. Но если я готовлю себя заранее, хочу уподобиться свету, то я продвигаюсь в радости, в раскрытии. Поэтому Тора может быть и смертельным ядом, и эликсиром жизни. То есть зависит от того, как ты используешь ее. Если я готовлю себя, соответственно, Торе, то я раскрываю в ней эликсир жизни. Если я не хочу, не могу использовать ее правильно, то тот же свет, свет светит тот же самый. Каждый раз он еще чуть-чуть добавляет свое свечение на нас, на меня. Я чувствую хуже, еще хуже, еще хуже, запутанным. Либо наоборот. Да.
Во время подготовки. Почему мы чувствуем, что это смертельный яд? Почему нам так плохо? Во время подготовки. Вы говорили о времени подготовки до этого.
Это для того, чтобы подтолкнуть тебя вперед, насколько можно быстрее. Это то, что мы видим, что происходит. Невозможно пробудить тебя, кроме как ударом, уколом, чем-нибудь таким.
Я был уверен, что Тора — это эликсир жизни. Мне от этого только хорошо.
Нет, с какой стати? Тора — это свет, который воздействует на нас. Соответственно тому, кто мы такие, что мы из себя представляем. Добро или зло, это Творец не проясняется каким-то образом воздействие на нас. Тор — это свет бесконечности. В соответствии тому, как ты исправлен или не исправлен, так ты его ощущаешь. Решимот находится в тебе, и они все время пробуждаются, и ты все время изменяешься. Свет бесконечности, он наполняет все, он постоянен, добрый и творящий добро, нет никого, кроме него, абсолют. Ты относительно этого света бесконечности все время изменяешься. Можешь ли ты свои изменения, исправления привести в соответствие темпу развития? Я, скажем, со вчера на сегодня на 10 килограмм стал более эгоистичен. У меня больше авиют, я требую больше, я хочу больше, я раздражаюсь на всех, я не хочу объединяться ни с кем, не хочу слышать ничего о Творце, который дал мне тут эту жизнь. И я начинаю испытывать проблемы. Эти проблемы я могу ощущать от ударов, в которых я ничего не понимаю, и вплоть до того, что я понимаю, откуда это приходит, почему, и почти что хочу исправиться. То есть это очень большой спектр состояний, но все они во тьме. И если я понимаю, что я должен делать, и что у меня нет выбора, и что я прихожу в группу, на учебу, на разные мероприятия, стараюсь быть в этом, то я продвигаюсь в том, что я изменяюсь в разумах, в разуме, в чувствах, в большем понимании относительно состояния. И также и в этом есть у нас и тьма, и свет в этих состояниях. Левая сторона, правая сторона. Продолжим.
Мы читаем все слово Тора. Тора называется эликсиром жизни и ядом смерти. И как же могут быть одновременно два противоположных свойства в одном? Но знай, что мы не в состоянии ничего постичь сами по себе. А все, что мы постигаем, постигаем только из своих ощущений. А действительность, такая, какая она сама по себе, нас совершенно не интересует. Поэтому саму Тору мы не постигаем вовсе, а постигаем только свои ощущения. И все наши впечатления зависят лишь от наших ощущений. Поэтому, когда человек учит Тору, и Тора отдаляет его от любви к Творцу, конечно, такая Тора называется смертельным ядом. И наоборот, если Тора, которая учит человека, приближает его к любви к Творцу, естественно, она называется эликсиром жизни. Но Тора сама по себе, то есть сама Тора без расчета на человека, который должен ее постичь, считается светом без кли, который постичь невозможно. Поэтому, когда говорят о Торе, подразумевают ощущения, которые человек получает от Торы, потому что только наши ощущения диктуют нам окружающую действительность. Когда человек работает ради себя, это называется «лёлишма». Но из такого состояния «лёлишма» ради себя человек постепенно исправляясь, достигает состояния «лишма» ради Творца. Поэтому если человек еще не удостоился получения Торы, он надеется, что получит Тору в следующем году. Но после того, как человек удостоился совершенства, обретя исправление ради Творца, лишма, ему больше нечего делать в этом мире. Ведь он исправил все, чтобы быть в совершенстве намерения лишма. Поэтому каждый год есть время дарования Торы, время, пригодное для пробуждения снизу, итарута делетата. Ведь тогда возбуждается время, которое раскрыло перед низшим свет дарования Торы. И потому есть пробуждение свыше, которая дает силы низшим произвести необходимые действия исправления для получения Торы, как это было тогда. Отсюда следует, что если человек идет по пути лёлишма ради себя, если человек идет по пути лишма, который приводит к лишма, лёлишма ради себя, который приводит к лишма ради Творца, значит, он идет правильным путем и обязан надеяться на то, что в конце концов удостоится достичь лишма и получит Тору. Но обязан остерегаться, чтобы не потерять цель, а постоянно держать ее перед собой, иначе пойдет в обратную сторону. Ведь тело — это желание самонасладиться и постоянно тянет к своему корню ради себя, что противоположно Торе, называемой «древо жизни». Поэтому Тора считается у тела ядом смерти. Вопросы?
Так что же называется «получить Тору»?
Получить Тору — это значит, с нашей стороны, это привести себя в такой вид, в такую форму, чтобы я удостоился света, возвращающего к источнику. Какие действия мне для этого нужны внешние и внутренние, с намерением и в физическом действии, всем, во всем, что я только могу, для того, чтобы на меня подействовал свет, возвращающий к источнику. Без света, возвращающего к источнику, у меня нет ни малейшего шанса продвинуться в духовное. Только света мне нужно постоянно хотеть. Как мне прийти в соответствие со светом? Сейчас утро, мне нужно думать. Как мне организовать свое время так, чтобы кроме занятий, вообще во время занятий это самое важное время, но потом еще 20 часов в сутки, что я делаю, чтобы подставить себя под этот свет? Где мне нужно быть, с каким намерением, в каком действии, в какой подготовке? Вот в чем работа. Потому что в нашем мире нет иной силы. Либо мы продвигаемся как животные, вынужденным образом. Человек думает, что он свободен, что он что-то делает в этой жизни. Это он просто так думает, потому что решимот каждый раз поднимается в человеке и осуществляется как в животных, как в любом другом, в любой другой материи. Если я хочу прекратить существовать в этой животной плоскости, а обрести грядущую ступень, ступень Адам, человека, духовная, я нуждаюсь тогда только в этой силе, которая меня поднимает, это высшее состояние, которое называется свет, возвращающий к источнику. Да.
Почему же должна быть подготовка к получению Торы?
Я каждый раз должен готовить себя к получению Торы, к получению света, возвращающего к источнику. Что сказано? Сказано, создал я злое начало, создал Тору как снадобье против него. Каждый раз раскрывается злое начало, новое, и мне каждый раз нужно против него новое снадобье. Новый свет, который именно соответствует тому злому началу, которое сейчас пробуждается во мне. Мне каждый раз нужно сделать, каждый раз нужно думать о том, что сделать, чтобы дать свету действовать на меня. Это подготовка к получению Торы. А потом само получение — это уже воздействие света на меня. Что я делаю все, чтобы он подействовал. Это дарование Торы. Это получение Торы. Дарование Торы — это другое, это свыше.
Вот эта добавка, получение Торы, получение света, возвращающего к источнику, от чего это зависит?
Это зависит от того, как я организовываю себя.
Вот эта организация, что это такое?
Я должен быть в группе, я должен быть с учителем, я должен понимать, что написано в книгах, я должен осуществлять себя как можно больше в группе, в единстве. Мне нужно описывать себе то состояние, что называется исправленным, собственно говоря. Исправленное состояние, о чем мы уже много говорим, означает, что я объединяюсь со своей десяткой в единое желание, как один человек с одним сердцем. Я хочу быть в этом. Когда мы приходим и говорим, мы готовы, только вот свет пусть делает свою работу, но мы, пожалуйста, это наши сердца, пусть он объединит нас. Мы хотим жить в сердцах, объединенных воедино. Мы готовы сделать для этого все. Это называется подготовка к дарованию, к получению Торы. Что такое предстояние перед горой Синай? Мы готовы исправиться, только дай нам возможность исправить все наше зло, превратить его в добро. Из ненависти в любовь. И все это делается в десятке, происходит в десятке. Мне не нужно представлять себе никаких там гор, ничего такого. Наш эгоизм между нами, который раскроется все сильнее и сильнее, как мы знаем, как рассказывают нам каббалисты, будет той самой горой Синай. Да, я готов идти к этому. Я вижу, что нет иного выхода. Я вижу, что я хочу, чтобы в этом была вся моя жизнь.
Ну, он пишет здесь, что при стоянии у горы Синай весь народ были готовы к получению Торы, как сказано, расположился народ у подножия горы, как один человек с одним сердцем, и тогда была у них подготовка, была одна мысль, одно намерение для получения Торы.
Да, потому что мы приходим к тому, что у нас нет выбора, нам необходимы силы исправления, которые подействовали бы на нас, которые бы нас объединили. И это перед горой, напротив горы, то есть мы видим свой эгоизм, который просто горит, который не дает нам сделать ничего подобного Творцу.
Мы все мировое кли, мы тоже как народ. Что значит, что мы стоим вокруг горы, у нас есть одна мысль, одно намерение?
Это то, что мы все хотим объединиться. До такой степени, что я не ощущаю себя, ощущаю всех. Я по-настоящему прямо растаиваю, объединяюсь со всеми в единое желание, в единое намерение. Я хочу вернуться в состояние Малхут бесконечности, не быть отдельно, не быть отрезанным от других. Любовь объединяет нас всех так, что мы становимся единым, чем-то одним.
А что это за гора, вокруг которой мы объединяемся?
Наше эго? Наш общий эгоизм, который так нам раскрывается.
Вот это намерение, это мысль. Как мы начинаем ее запускать так, чтобы она была в воздухе?
Только благодаря единству между нами, обсуждению, согласию и тем союзам, которые мы заключаем друг с другом, потому что мы понимаем, что иначе нельзя преуспеть ни в чем. Дай Амнону.
Я хотел спросить, оба мы учим Тору, как происходит, что одного это отдаляет от Творца, а другого приближает к Творцу? Ведь свет, возвращающий к источнику, одинаково воздействует на обоих.
Так один приближается к Творцу благодаря тому, что его отдаляет, а второй приближается к Творцу благодаря тому, что его приближают.
Что, то, что он отдаляет его, этим он приближает?
Безусловно, в святости только поднимают, никогда не опускают. Это раскрывается просто в том, насколько он зол, плох и насколько он ни на что не способен. Человеку кажется, что он пришел в плохое состояние. Он не понимает, что это как раз хорошее состояние, из которого он хотя бы от безысходности будет вынужден приблизиться.
Но это не может привести этого ученика.
Ты не волнуйся, свет уже сделает все, что нужно. Да, Моше.
Есть это согласие. Согласиться на смертельный яд. Мы получили этот яд смертельный. Один приближается, другой приближается через отдаление. Как работает это согласие?
Нам нужно здесь быть во взаимном поручительстве. Кто-то поднимается, кто-то спускается, кто-то находится, как сказано об учениках Раби Шимона, что были готовы сжечь друг друга перед началом занятий. И это был прогресс, это было продвижение. Через минуту, это перед занятиями, когда они начали заниматься и сближаться с силой и в требовании света, возвращающего к источнику, люди раскрывают, не как у нас, так просто, безразличие. Они раскрывают, что они готовы убить друг друга, что у него нет большего желания в этом мире, чем просто сжечь товарища. Ты понимаешь? Это подарок с небес, такое раскрытие такого зла. И когда они начинают заниматься, они в соответствии с этим, соответственно этому, получают противоположное состояние, приходят в гора Целута. Посмотри, какие состояния, посмотри, насколько, и все это приближение только по левой линии. То, что они хотят друг друга сжечь, потом в правой и в средней. Так продвигаются. Не надо принимать в расчет состояние как таковое. Сегодня я такой, завтра я другой. Я должен все-таки сделать как можно больше. И здесь, вопрос поручительства, потому что без того, чтобы мы держались друг за другом, мы не продвинемся. Так это устроено. Мы устроены так, что только ближний может помочь человеку. Узник не может сам себя освободить. Так вот. Поэтому все время должна быть забота о поручительстве, о взаимности, о величии цели, обо всем, что нужно. В игре, где у нас нет ничего, неважно, мы обязаны вести себя именно так. И тогда мы преуспеем. Укоротим время. Мы и так продвигаемся, но мы еще его можем укоротить. Поэтому мы занимаемся всякими действиями, распространениями. Нам помогает это быть более едиными между собой. Нам помогает видеть желаемое в тех, кому мы распространяем. Мы видим, как за минуту они уже входят в тему, даже ничего не понимая, начинают говорить о вещах таких, что я сам начинаю им завидовать. Бывает же, да? Ты видишь? Я у этого Лайтмана сижу тут уже 10 лет, а этот за 10 минут уже все понял. Уже другой человек. Это очень нас продвигает. Да.
Как же понимать, что эти понятия, как убить друг друга, ненавидеть друг друга, это все говорится
свет.
О...
Свет действует, это результат воздействия света, воздействия смертельного яда. И это хорошо, потому что он раскрывает нам, что это за яд, это наше желание получать. Тора, которая раскрывает нам наше желание получать в таком виде, называется сама по себе, по тому действию, которое она в тот момент выполняет, называется смертельным ядом. Ну и что? В конечном счете, если ты правильно просто это воспринимаешь, то ты превращаешь это в эликсир жизни. Не надо слишком этим впечатляться.
Я хочу об этом спросить, чтобы не слишком впечатляться, так хладнокровно войти в это понимание и понимание уровня человека. Здесь говорится о силах нового уровня. Мы видим в группах, как показать этот пример, что говорится более спокойно, что происходят такие вещи, когда тут пишется об убийстве друг друга и во всяких...
Это в взаимной работе, поддержке. Только так мы можем прийти к тому, что все зло, которое раскрывается, раскрывается только к добру. Мы изучаем это из опыта, из постоянного свечения. Постепенно мы приходим к какому-то постоянному свечению, где даже тогда, когда мы падаем, мы понимаем из этого падения, что это падение ради подъема.
Может быть, это то место, где надо сказать «Лехаем», где праздновать?
Если вы на это способны, то замечательно, это очень хорошо, конечно. Я не понимаю, вы думаете, что можно приблизиться к Творцу без того, чтобы раскрыть зло, что в нас? На каком основании мы его раскрываем? Я постоянно вам напоминаю, вы забываете. Высота ступени — это наш эгоизм. Между ступенью А и ступенью Б у тебя эгоизм, надбавка неисправленного желания, поднимаясь над которым верой выше знания, ты попадаешь на второй этаж, снова раскрывается эгоизм неисправленный, снова ты поднимаешься над ним, на третий этаж. И вся эта гора из горы ненависти превращается в гору Творца, на вершине которой ты попадаешь уже в гмар-тикун, в окончательное исправление, полное слияние.
Когда слышишь от учителя, что есть такие вещи, которые нужно убрать из группы, это, может быть, место больше сказать «Лехаем» и праздновать, чем когда мы парим в воздухе.
Воспринимать добро как зло и зло как добро — это то, что нам нужно.
Мяхаверим.
Это только при поддержке товарищей.
Как я слышу здесь, мы проходим много процессов, мы должны понять, как преодолеть ненависть между нами. То есть мы учимся.
Ненависть, лучше сказать так, мы проходим очень много процессов, чтобы научиться работать со светом.
Но в тот момент, когда раскрывается взаимная ненависть между нами,
неважно, любовь, ненависть, я должен в любом состоянии максимально соответствовать свету.
Но если я хочу в распространении делать это ради блага масс, когда мы входим в разные состояния, разные отношения, возникает ненависть, они не знают эти процессы, которые мы проходим здесь.
Нет, это не для них, это не для них. Они должны раскрывать только правую линию, только хорошее.
Но практически это не всегда происходит так.
Это произойдет так фактически, потому что у них нет левой линии. У них нет левой линии. Они хотят хорошей жизни, получат хорошую жизнь.
Но ведь они управляются эгоизмом.
Нет, это не тот эгоизм, не такой, как наш. Совершенно нет. Они... У них нет правого и правого и левого, только маленький эгоизм, который нужно организовать так, чтобы они были более объединены между собой, как такие хорошие дети. И тогда они получат подсветку через нас. Свыше мы получим и отдадим им. Вот и все. У них нет той работы в трех линиях, как у нас. Нету. И нам нельзя вообще об этом говорить с ними. Мы их только запутаем, они ничего не поймут. Они должны знать только одно. Нам в жизни плохо, у нас не все в порядке, потому что мы не знаем, не умеем связи между нами вызывать свет, возвращающий к источнику. Так им покажи высшая сила. Но без линии, без всего этого. Мы учимся пользоваться и нашим эгоизмом как рычагом развития, продвижения. И этому мы их не учим.
У них этого не происходит, но эгоизм вызывает у них ненависть.
Как младенцы в яслях, как дети в детском саду, перестаньте ссориться, все нормально. И для этого есть свет, возвращающий к источнику, который к ним приходит, а мы им в этом помогаем, не более того. Не как сейчас вот спросили, будто продвигаемся злом. Нет. Мы учимся тому, как использовать зло. Как подниматься на гору Синай, гору ненависти, как он нам объясняет в предисловии к ТЭС, когда мы начинаем подниматься в гору Творца, и там всякие охранники, стражи, мы широкую общественность этому не учим. Если будут такие, которые захотят приблизиться к нам и включиться в нас, тогда будет для этого место у них. Это очень тонкая вещь, которую я еще не могу интерпретировать, но мы придем к этому постепенно. В чем разница между одной линией? Это некая форма хасидизма. В отличие от трех линий, от работы на Творца в трех линиях.
В чем же разница между раскрытием фараона и горой Синай?
Просто горой Синай?
Вы сказали, что гора Синай — это раскрытие Сины, ненависти между нами. Поэтому я не вижу разницы между фараоном и горой Синай.
Да, это только состояния такие. Если мы выходим из-под власти нашего эгоизма и готовы посмотреть на него извне, воздействие света, что называется выездом из Египта, свет работает, и мы видим, что эгоизм над нами больше не властен, мы можем смотреть на него извне. Это называется предстояние перед горой Синай. И тогда мы можем принять решение, что нам нужен этот свет, возвращающий к источнику. Да.
Как человек может согласиться на условия поручительства, если он чувствует, что это смерть для него?
Он может согласиться с условием поручительства, если он ощущает смерть без него. Именно. Еще новички тут есть?
Я хотел спросить,
садись.
Есть ли внутри этого процесса конец эгоизму?
Он остается до гмар-тикуна, только в гмар-тикуне его исправляет полностью.
Тогда его нет.
Ангел смерти становится святым ангелом. Эгоизм — это ангел, это высшая сила, которую Творец специально пробуждает в тебе для того, чтобы тебя позлить, чтобы ты захотел напротив этому подняться над этим, над эгоизмом и приблизиться к Творцу. Эгоизм — это помощь, помощь против него.
Мы не подошли к этой части в статье, но он пишет, что каждый год есть время для получения Торы, и мы на протяжении этой недели мы чувствовали, что все товарищи во всех десятках выстраиваются новые клеи, книги и источники читаются по-новому, и есть работа такая, и товарищи сегодня решили вечером встретиться, ну, кто не договорился со своими родственниками, мы хотим определить атаку.
Замечательно.
И как нам провести вот эти часы после урока и до вечера, над чем работать, как готовиться к встрече, на чем поставить акценты, чтобы выйти в эту атаку.
Мне нечего сказать, только поручительство, только единство. И просить свыше, чтобы та самая сила зла, которая пробуждает в нас Творец, сказано же, создал я злое начало. Соответственно, этому мы попросим Его, чтобы дал нам доброе начало. Вот и все. И сейчас я получил некое письмо из Киева, где сказано, что они вчера провели очень большую лекцию. Пришли 400 человек на лекцию. Из них 200 записались на курс. Сегодня у них уже... Они все сразу делают. Сегодня у них уже первый урок, а ждут они всего 300 человек. Так что есть чему позавидовать, да? Молодцы, Киев! Молодцы, Лихаим! Ну и
сообщение перед окончанием. Рав Лайтман на радио 103 FM. Дорогие телезрители, мы рады пригласить вас каждое воскресенье в 8 часов вечера на новую радиопередачу с Равом Лайтманом о науке Каббала. Программа транслируется по радио 103 FM. Мы приглашаем вас прослушать и задавать вопросы на страничке Фейсбука Рава Лайтмана. Михаил Лайтман, всего доброго, до новых встреч. מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהותו וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב Around the world a ray of light is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Kazakhstan, Sibir and Krim Дышит воздухом одним, устремление едино, от
Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine. Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones. Grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity.